Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения права, политологии и политических технологий. Состав «Трифектов» сегодня стандартный, так сказать, тройной одеколон американистики. Политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, здравствуйте.
Игорь, приветствую. Всех приветствую.
Да, и я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала «US Legal News». Сегодня, значит, мы вам расскажем об интервью Харрис каналу Fox News. Она пришла, так сказать, на вражескую территорию. Поговорим об этом. Расскажем, какие специальный прокурор Джек Смит предоставил новые документы в уголовное дело Трампа в Вашингтоне. Поговорим про фальсификации или фальсификации на выборах, теперь уже 2024 года. И среди основных тем затронем досрочное голосование, которое уже началось, или вот меня один из читателей поправлял и сказал, надо говорить не досрочное, а раннее голосование. Опять же, по этому поводу поговорим. Расскажем про анализ экономических программ Трампа и Харрис и поспорим относительно того, что же все-таки лучше, электоральный колледж или прямое голосование. Вот, напомню, что вы можете нас поддержать финансово. Вот сейчас рядом с Павлом есть QR-код, он ведет на целый набор возможности нас поддержать из России, из-за рубежа. Пожалуйста, если хотите, не сдерживайте себя. Можете поддержать нас лайком, можете поддержать нас также комментарием, хорошим, ну или даже плохим, если что-то вам не нравится в том, что мы говорим. Но прежде чем мы перейдем уже к обсуждению, скажу, что одеколон американистики расплескается, вот он не только на живом гвозде, но он расплескается еще и в Москве. Павел, расскажите, пожалуйста, что это будет и как, и почему туда нужно идти.
Да, Игорь, большое спасибо. 9 ноября в Москве будет творческий вечер, который будет посвящен то, что называется такой рациональной американистике. Мы с разных сторон, с моими коллегами, в том числе Ян Веселов, будет присутствовать. Обязательно приходите, это очень важно, потому что будет Ян, камон, в Москве Ян будет, приезжайте, все приходите. Мы с коллегами обсудим, собственно, а что эти выборы значат, что они значат для России, что они значат для мира, и подойдем с разных форм, с разных контекстов. И международные отношения, и экономику затронем, и ответим на вопрос, а кто выиграл, кто прошел в Конгресс, что будет дальше, кто стал президентом США и что от него можно ждать. Поэтому 9 ноября вся информация у меня в телеграм-канале Павел Дубравский в закрепленном сообщении. Павел Дубравский, телеграм или Campaign Insider, закрепленное сообщение. Покупайте билет, приходите, будем всех рады видеть.
Да, если бы я имел возможность, я бы пришел тоже, но я буду наблюдать издалека. Окей, ну а мы переходим тогда к нашим темам. На прошлой неделе ведущий Fox News Брэд Бэйр взял интервью у Камалы Харрис. Напомню, что Fox News – это такое консервативное медиа, где чаще выступает Трамп, чем Харрис или какие-то другие демократические лидеры. Но вот некоторое время назад стало известно, что Харрис согласилась дать там интервью. А спектр мнений, почему же Харрис решила идти на этот вражеский канал, он большой. Кто-то говорит о том, что у Харрис все плохо, и поэтому она решила, значит, поправлять свои рейтинги таким образом. Кто-то говорит, что ей не страшны никакие вопросы, и поэтому она совершенно открыта и пришла, значит, говорить с Fox News. Но, опять же, я не политолог. Посмотрим, что сейчас скажут коллеги. Мне кажется, что Харрис решала две главные задачи. Она, во-первых, понимает, что часть колеблющихся избирателей смотрят Fox News и хотела до них что-то донести, до них достучаться. Ну и с самого начала Харрис обвиняли в том, что она скрывается от журналистов, не хочет давать интервью даже дружественным СМИ, не говоря уже о недружественных. Ну и вот она сделала такой шаг для того, чтобы показать, нет, я вот готова говорить даже с недружественными СМИ. Но, опять же, спектр мнений теперь уже об успешности, он очень большой. Кто-то говорит о том, что Харрис полностью провалилась, потому что она не смогла ответить ни на один вопрос. Кто-то считает, что да, она не смогла ответить, потому что ей ведущий не дал ответить. Кто-то считает, что для Харрис интервью прошло очень удачно, потому что она отбивала неудобные вопросы, переводя разговор на Трампа. Кто-то считает этот перевод на Трампа, наоборот, ее провалом. Ну вот, понятны были темы. Собственно говоря, все началось с миграции, и больше половины времени было потрачено на миграцию. Ведущий прямо требовал в самом начале от Камалы Харрис сказать, сколько конкретно нелегальных мигрантов она впустила в страну. Значит, требовал извиниться перед родственниками жертв мигрантов, даже показал клип, где мать одной из убитых нелегальным мигрантом, она вот обвиняла администрацию Байдена-Харрис в том, что это они виноваты в смерти ее дочери. Ну, Харрис сказала, что да, мне очень жаль, что так произошло, и перевела разговор на то, что вот мы хотели принять двухпартийный законопроект, но вот Трамп помешал, ну, и то есть вот как раз она перевела разговор на Трампа. Интересная часть была про Байдена, потому что до этого Харрис буквально недели две назад она сказала, что она не видит каких-то вот неправильных движений со стороны администрации Байдена и как Харрис как часть этой администрации. Но сейчас она сказала, что ее администрация, она не будет продолжением администрации Байдена, и у нее будет какая-то новая политика. Ну, собственно говоря, вот это коротко про это интервью. Коллеги, давайте обсудим. Павел, как по-вашему, вот для чего Харрис согласилась на интервью, что она хотела достичь, ну и какие-то, может быть, интересные моменты, которые вам понравились, и, собственно, достигла она чего хотела или не достигла?
Да, Игорь, большое спасибо. Я думаю, что эффективность надо оценивать в зависимости от тех задач, которые стояли. Я бы выделил две задачи. Задача первая – это понравиться антитрампистскому, прошу, республиканцу, то есть тем людям, которые не любят Дональда Трампа в качестве единственного представителя сегодня партии. Я напомню, что на выборах 2020 года от 12 до 18% зарегистрированных избирателей республиканской партии проголосовали за Байдена. Это большой процент. Я думаю, что Камала Харрис как раз хотела попасть именно в них. Второе, если мы говорим про другую часть электората, у нас еще есть так называемые зомби-избиратели. Это вот неформальный термин, который обозначает те, кто голосовал за Ники Хейли после того, как уже стало известно, что она проиграла. То есть, опять же, недовольные Дональдом Трампом. Мне кажется, что основная задача этого интервью, она даже была не столько показать, что вот, смотрите, я прихожу на другую площадку. Почему? Потому что она до этого, там, неделю назад от Блумберга интервью по экономике отказалась, которое вот интервью должно было быть посвящено только экономике, она отказалась. Почему? Потому что до этого еще неделю назад у нее было интервью на 60 минутах, и она не смогла ответить на вопрос, откуда она возьмет деньги для того, чтобы их раздавать, как бы, да, субсидировать различные социальные программы. Поэтому мне кажется, что вот ее задача была понравиться именно тому избирателю, который ненавидит Трампа, и убедить его все-таки не прийти на выборы, а прийти и проголосовать за оппонента Дональда Трампа. Получилось ли у нее? Мне, честно говоря, кажется, что нет. Во-первых, мне кажется, что она очень неубедительно выступила, в отличие от тех же самых дебатов, где она выступала против Дональда Трампа, и, как мне показалось, она победила, причем очень уверенно. А здесь же, мне показалось, она выступила достаточно слабо. А мне можно возразить, что журналист задавал ей вопросы достаточно жестко, и плюс я действительно соглашусь, наверное, что когда показывают видео с плачущей матерью, при всем с эмпатией, сопереживанию к этой матери и к погибшему ее ребенку, но это манипуляция в чистом виде. Вот смотрите, вот у нас грустный котенок, его сейчас убьют. Вот давайте вы должны его осудить и взять всю вину на себя. То есть вот буквально вот то же самое. Поэтому я бы сказал, что, ну, то тоже со стороны журналиста были некоторые такие манипулятивные приемы. Но глобально, мне кажется, что у нее все равно не получилось. И неуверенно выступила, и не понравилось республиканскому избирателю вообще, и не смогла ответить на ключевые вопросы. Первое, а почему, ну, с миграцией так долго тянули, только до лета вот этого года смогли дотянуть, когда уже принял Байден администрация Камала Харрис тот самый акт, который ограничит нелегальную миграцию. Это первое. Второе, она не смогла ответить на вопрос, когда она поняла, что у Джозефа Байдена есть проблемы со здоровьем. То есть она как-то ловко так ушла от этого вопроса, но тоже не ответила, не прокомментировала. А кому-то это, наоборот, может понравиться, и могут сказать, что вот до конца стоит со своим напарником, с которым избиралась и работает по администрации. И третий момент, она все-таки так и не смогла сформулировать, причем не только в рамках этого интервью, а в целом. А зачем вот она избирается, если до этого вот за 3 года ничего ни у нее, ни у Байдена не получилось по тем проблемам, которые сегодня есть? То есть это не оценочное суждение, это замеры. Мы видим по социологии, что нелегальная миграция последние 3 года беспокоит людей. Экономика 44% населения США беспокоит людей. Как это началось в 2020 году, так это есть сегодня в 2024 году. Ее администрация находилась у власти. И она вот именно политтехнологически не дает на это ответа. То есть, а зачем? Ответа до сих пор нет. Поэтому я бы сказал, что придя на вражескую, это даже, ну, не просто консервативная медиа, это сегодня для Камала Харрис, я думаю, вражеская медиа, потому что они, ну, несправедливы к ней, так же, как CNN несправедливы к Дональду Трампу. Она все-таки проиграла, мне кажется, эту битву, выступила не так, как многие от нее ожидали.
Павел, спасибо. Ян, а как вы оцениваете выступление Харрис? Что запомнилось и для чего Харрис приходила? Достигла ли она этой цели?
Ну, я с Павлом, наверное, соглашусь, что скорее она с этой задачей не справилась, да, если у нее именно такая задача стояла, вот как-то перетянуть на свою сторону республиканцев, которые смотрят Fox News, но при этом им Трамп чем-то не нравится по каким-то причинам. Ну, во-первых, интервью достаточно тяжело было смотреть, потому что ведущий действительно прям очень много вклинивался. То есть Харрис практически ни одно предложение толком закончить не могла. Я, в общем, иногда не понимал, в чем мысль ее, потому что она только начинает говорить, ведущий ее пытается какую-то другую тему перевести, либо наоборот вернуть к вопросу, потому что она на него не отвечает. Но это как бы... Это, в принципе, нормально. То есть ты, когда политик, ты идешь на интервью, ты должен ожидать, что с тобой могут там обращаться как-то не очень хорошо. То есть это не... Это Харрис плюс никак не идет. Вот, с другой стороны, есть вот две проблемы, как мне показалось на этом интервью. Первая проблема – это все вопросы про ее позиции 2019 года, да, во время праймериз. Почему тогда были те позиции, а сейчас позиции другие? То есть у Харрис нет никакого... Ну, какого-то сколько-нибудь убедительного ответа, да, почему вот была одна позиция, сейчас позиция другая. То есть она вообще не пытается как-то проговорить вот изменения своих взглядов. Вторая проблема, мне кажется, не получается у нее отстроиться от администрации Байдена. Наоборот, она как-то еще сильнее прилипает, да, когда критикует вот ведущий, интервьюер ее. Она, наоборот, еще больше хвалит Байдена. Собственно, да, вот вы сказали, что она, отвечая на один из вопросов, сказала, что моя администрация будет другая. Но чем она будет другая, она так и не сказала. Вот. И там показывали тоже отрывки из других интервью, когда ее тот же вопрос задавали, типа, чем вы отличаетесь от Байдена? Ну, в принципе, ничем не отличаюсь. То есть чем-то как-то радикально. Я не Байден. Я не Байден, я не Трамп. Ну, то есть для политика это ответ, достаточно странный, особенно в условиях, когда Байден достаточно непопулярный в стране, да? Да ладно, если бы у Байдена были бы рейтинги там 60%, он говорил, ну я устал, я ухожу. И тогда Харрис говорила бы, вот я закончу дело Байдена, потому что он и так такой хороший, такой прелестный, вот, и я, собственно, продолжу этот путь. А когда Байдена в стране критикуют, считают его не очень хорошим президентом, то ей все-таки как кандидатке нужно скорее показывать какой-то контраст. Ну, то есть можно было просто сказать, не знаю, вот у нас проблема миграции. А сейчас у нас такой проблемы остро не стоит, потому что очень резко снизилось, да, количество нелегальных переходов, потому что вот приняли этот указ. Если бы я была в Белом доме, я бы его приняла раньше. Допустим, какой-то такой ответ, да, или по инфляции тоже. Вот инфляция у нас сейчас снизилась там до около 2%, да, целевых, которые ФРС стремится. Я бы что-то делала, чтобы это случилось бы раньше. Вот. Это как бы не очерняет, да, как-то администрацию Байдена. То есть она же не говорит этим, что Байден очень плохой президент. Она просто говорит, ну я бы вот здесь иначе поступила бы. Вот, и в принципе, мне кажется, это был бы вполне такой хороший ответ. То есть никто бы как бы не ушел обиженным из этой ситуации. Вот, но она почему-то решила этого не делать. Чему? Ну не знаю, почему. Мне кажется, она себя вообще в формате интервью не очень комфортно чувствует, потому что до интервью Фокс у нее был целый блиц такой интервью сразу на нескольких каналах и радиошоу. Вот ее много критиковали заслуженно за то, что она не ходит на интервью. И она решила прям вот скопом пойти там штук 5-6 подряд прям были каждый день. Вот. Ну и на всех интервью все-таки она чувствовала себя не очень комфортно вот в этом формате.
Да, Ян, Павел, спасибо. Я всех призываю посмотреть, если не хотите смотреть само интервью, посмотреть Saturday Night Live. Туда вернулся Алек Болдуин, он как раз изображал журналиста, и они там за 9 минут коротко изложили это интервью. Это очень смешно, призываю всех посмотреть. Окей, но мы двигаемся дальше. А в Вашингтоне специальный прокурор Джек Смит направил в суд новые доказательства по уголовному делу против Дональда Трампа о попытке удержания власти. Напомню, что да, там дело вернулось из Верховного суда. Сейчас первая инстанция пытается понять, за какие действия Трампа, которые ему вменяют, нужно оставить, какие прекратить дело, в части каких прекратить дело из-за иммунитета президента. Ну и специальный прокурор предоставил свой бриф, то есть, по сути дела, такое письменное объяснение, как он видит себе эту проблему. Этот бриф был на 165 листах, который подробно описывал, что делал Трамп и почему на него не распространяется иммунитет. В качестве поддержки к этому брифу было предоставлено около 2000 страниц документов. Трамп, защита, адвокаты Трампа попытались воспрепятствовать тому, чтобы эти документы стали публичными. Они сказали, что, ну, слушайте, у нас тут совсем чуть-чуть времени остается до выборов, да, и если, а это вот специально подобранные доказательства вины, то есть они односторонние, и поэтому, если вы их сейчас откроете, то тогда это будет вмешательством в выборы. Судья не согласилась, она сказала, что нет, ребята, как бы по умолчанию в уголовном процессе доказательства являются открытыми, публика может их знать, и если я здесь поступлю по-другому, то как раз вот это мое действие будет являться вмешательством в выборы. Я должна сделать так, как я делаю обычно, при том, что ваши политические игрища меня не касаются, потому что я судья, я решаю с точки зрения закона. А законных каких-то оснований вы не привели. Ну и вот в пятницу эти документы были раскрыты. Честно скажу, что я ожидал большего, потому что из этих 2000 страниц, ну, часть из них была все равно отцензурирована, где-то там фамилии были замазаны, где-то, соответственно, были там целых страниц не хватало, или там, ну, достаточно большого количества страниц, они были все замазаны. Вот. И на самом деле это доказательства, те, которые уже были в деле, это допросы, например, комитета Палаты представителей о расследовании штурма Капитолия. Это всякие разные заявления разных членов компании Трампа, официальных лиц штатов, посты Трампа в соцсетях. Из нового, значит, обвинение предоставило книгу, выдержки из книги бывшего вице-президента Майка Пенса «So help me God, да поможет мне Бог». И там прямо в этой книге обвинение желтым выделило какие-то места, которые подтверждали вот позицию именно обвинения и то, что Дональд Трамп совершил преступление. А единственное, что, пожалуй, было интересного, это связанное с допросом самого бывшего вице-президента Майка Пенса. Никто не знает, в итоге допрашивали его или нет, и что он сказал, если допрашивали. Но из брифа и вот этих документов, которые были отцензурированы, следует, что с большой долей вероятности Майк Пенс дал свои показания все-таки специальному прокурору. Но что там есть, мы пока не знаем, потому что это все равно отцензурировано. Вот. Ну, коллеги, у меня стандартный вопрос, и я даже ответ, наверное, на него знаю. Ян, как считаете, повлияет ли эти документы как-то на итоги голосования, на то, как люди будут голосовать?
Нет, не повлияет. Мне кажется, мы об этом говорили уже много и, возможно, будем говорить еще несколько раз, но, скорее всего, нет, не повлияет, потому что все избиратели уже более-менее определились, вот как им относиться именно к этому вопросу обвинения Трампа. Кто-то считает заранее, что он виновен, кто-то заранее считает, что он невиновен, кто-то заранее считает, что ничего не понятно и все не так однозначно. Вот поэтому, мне кажется, именно на сами выборы это уже никак не повлияет.
Да, Ян, спасибо. Павел, что вы думаете?
Нет, никак не повлияет. Более того, ранее голосование уже идет. Но мне интересно было бы узнать, если Майк Пенс действительно давал показания, что конкретно он сказал, потому что для меня это главная интрига по всему этому делу и по всем событиям, связанным с 6 января. Вот прям интересная его позиция, вот особенно юридическая.
Да, коллеги, спасибо, окей. Ну, рано или поздно мы узнаем, что сказал Майк Пенс, но как бы это будет уже после выборов, очевидно. Хорошо, мы двигаемся дальше. Давайте проговорим по опять фальсификации. Кто-то считает, что фальсификации на выборах. Напомню, что на прошлых выборах, даже напоминать не нужно, все и так знают, что на прошлых выборах 2020 года, да и 2022 тоже, тема этих самых фальсификаций, она была очень широкой. Но в то же время напомню, что более 200 судей разных уровней, назначенных в том числе самим Трампом, они этих фальсификаций так и не нашли. Но, тем не менее, это не мешает самому Трампу и его соратникам до сих пор говорить о наличии фальсификации, а кому-то в эти фальсификации верить. В какой-то момент маятник качнулся в другую сторону. Например, производитель машин для подсчета голосов Dominion подал иски по поводу того, что вот говорили, что Dominion участвовал в этих фальсификациях. Самый известный показательный иск был как раз к тому самому каналу Fox News, про который мы в самом начале программы говорили. Из внутренней переписки канала стало известно, что журналисты сами в эти фальсификации не верили, но тем не менее продолжали говорить о фальсификациях с экранов телевизора. Но в итоге для Dominion закончилось мировым соглашением, по которому по которому Fox выплатил около 800 миллионов долларов. Почти миллиард долларов был заплачен за вот эту вот ложь. Другой показательный кейс, когда две сотрудницы избирательной комиссии в Джорджии, они взыскали около 150 миллионов долларов с Руди Джулиани, который обвинял их публично в том, что они осуществляли там вбросы бюллетеней. Многие процессы идут до сих пор, поэтому, с одной стороны, под угрозой вот таких крупных взысканий вроде как должно уменьшиться количество заявлений, необоснованных о фальсификациях, а с другой стороны, все равно желание использовать вот эту вот тему фальсификации, оно никуда не денется. Ну и вот мы недавно видели уже на прошлой неделе, что видная деятельница мага-движения и член Палаты представителей Марджери Тейлор Грин, она поделилась сообщениями от некоего своего избирателя, который сказал, что я вот пришел на избирательный участок, и там были машины для голосования, и я проголосовал через машину, а потом распечатал бюллетень, а там было вообще все другое, не так, как я голосовал, и, короче, вот будьте осторожны и проверяйте, значит, за что вы голосуете. Марджери Тейлор Грин написала о том, что Доминион опять вот, он делает то, что делал на прошлых выборах, и, значит, вносит всякие изменения в волю избирателей. Правда, местный избирком подтвердил, что да, действительно, такая проблема была, но местный избирком сказал, что проблема была из-за того, что сам избиратель неправильно ввел данные. Вот, об этом Марджери Тейлор Грин уже не рассказала в своем твиттере. Вот, ну и, собственно говоря, вот, коллеги, что мы будем ждать? Опять волну каких-то фальсификаций, или в этот раз будет все тише, или вообще их не будет? Павел, что думаете?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, два сценария возможны. Первое, который, мне кажется, более вероятный, Трамп все-таки не будет поднимать эту волну второй раз, потому что если он тем более проигрывает, очевидно, что если он выигрывает, он, скорее всего, не будет об этом говорить, потому что выборы украдены, это очевидно. Иначе это просто глупо было бы. То если он проигрывает и начинает снова поднимать эту волну, мне кажется, он сам понимает, что огромное количество и исков будет, и, опять же, может быть, даже насилие на улице. Не хочу сейчас спекулировать на том, что вот Трамп приведет к насилию, на улицах нет, но просто всегда будут какие-то горячие головы, которые, услышав о том, что один из основных кандидатов в президенты при такой равной гонке с разницей, где, наверное, там будет 1 или 2% между ними, или там небольшое количество выборщиков, и там, условно, какая-нибудь Пенсильвания одна возьмет и решит исход всех этих выборов, то они действительно могут загореться и, там, не знаю, устроить что-то нехорошее. Это предположение, опять же. Просто люди такие бывают с обеих сторон. Это не значит, что у демократов таких нет. Абсолютно такие же люди есть в любой политической силе, партии и движении и прочим. А мне кажется, что пока Трамп публично заявляет о том, что, ну, я признаю выборы, если я проиграю, я, конечно же, тоже их признаю. Он в целом выглядит менее таким энергичным и больше напоминает мне вот Low Energy Джеба из 2016 года, вот своего оппонента, как бы кем ты стал, вот буквально, на самом деле, похоже чем-то. А второй вариант, это если Трамп будет поднимать ставки и действительно сказать, что вот, ребят, все, это, ну, финальный день Америки, новая революция, давайте, надо все, будем делать новую конституцию, надо штурмовать Капитолий, но я не верю в это. То есть мне кажется, что сценарий это он минимален. Но опять же, если мы видим вот дискурс Марджери Тейлор Грин, то среди республиканцев вот отдельная часть, я бы назвал их там 1-2%, вот такие, как она, конечно, какие-то призывы наверняка будут к тому, чтобы не признавать эти выборы. Но я не понимаю, почему партия сегодня не возьмет и не поступит по-умному и заранее не продумает, а как им комментировать эту систему. То есть, ну, что там самому Трампу или его штабу тяжело собрать всех основных избирающихся членов Палаты представителей и Сената и договориться, давайте мы будем освещать так, там, по фактам что-то случится, мы освещаем, позиция такая-то. Но нет, если нет, тогда почему, вопрос, а почему этого не происходит, почему нет единой позиции? Значит, ну, либо не контролируется, либо, соответственно, будут отдельные люди, которые будут призывать тому, что выборы украдены. Я здесь еще наших читателей, зрителей и слушателей попрошу обязательно в российском дискурсе тоже очень внимательно относиться к людям, которые будут рассказывать вам про выборы и ссылаться на такие сайты, как dailymail.com или даже Коли, как он там называется, и различные интернет-помойки типа chicago19news.com.ru и прочее. Не смотрите, не читайте. И если кто-то будет писать из американистов российских про то, что выборы украдены, подождите хотя бы недельку-две, посмотрите на итоги и посмотрите на первоисточники, потому что то же самое популярное видео, где там, помните, из одного из округов бюллетени положили в ящик, и, соответственно, этот ящик двинули туда-сюда. Вот. А потом оказалось, что просто люди хотели пойти на отдых, их не отпустили на отдых, и как бюллетени были под камерой всю ночь, так они и остались. Ничего не произошло ровным счетом. Но до сих пор некоторые люди смотрят на это видео, на первую часть, и думают, что выборы были украдены. Более того, мы, вот, Дубравский консалтинг, мы все иски проанализировали, которые были. И вот просто один вопрос. Но даже в авторитарных системах, где людей отправляют в тюрьму просто ни за что, там все равно сторона, которую отправляют в тюрьму, хотя бы пишет аргументацию и представляет документы, которые подтверждают, что они не нарушили закон, ничего не сделали. Здесь со стороны Трампа ничего не было предоставлено. Просто ничего. Ни одного фото, видео, доказательства ни в одном из дел не присутствует. Это не говоря о том, что там часть судей буквально назначены были самим Трампом. Поэтому очень прошу всех наших зрителей, ждите недельку-две, не ведитесь на все вот эти заголовки «Американские выборы украли». Я сам в канале, скорее всего, такой заголовок себе сделаю, чтобы у меня просмотров было больше, открываний, уж извините. Но потом буду по факту говорить. Поэтому прошу очень внимательно относиться, потому что эта волна 100% будет, и много где в инфополе на русском языке увидите, что, скорее всего, они будут сфальсифицированы. Если будут сфальсифицированы, мы расскажем. Мне кажется, никто против не будет.
Да, Павел, спасибо. Но я добавлю, что я, например, собираюсь следить за как раз судебными разбирательствами по поводу там фальсификаций или фальсификаций, и как бы буду выкладывать судебные решения, рассказывать, что там говорится. А по поводу доказательств, да, прошлого цикла, даже позапрошлого, получается, цикла, ну, прошлого президентского цикла, я напомню, как, по-моему, это был Расти Бауэр, спикер Палаты представителей в...
Аризоне, по-моему.
А Пенсильвании, по-моему.
А, извини.
Ну, я, да, он неважно, он спросил, как, короче, спросили у Руди Джулиани, что, а у вас есть доказательства фальсификации, на что Руди Джулиани, эта цитата, сказал, что у меня нет доказательств, но у нас есть теории. Вот, собственно говоря, это ничего не изменилось. Ян, что вы думаете про фальсификации? Будут обвинения? Будут ли сами фальсификации?
Ну вот мы как раз в прошлом выпуске обсуждали документалку, да, «Стоп за стил». Вот там как раз Расти Бауэрс постоянно повторяет эту фразу: «Руди, где пруфы? Руди, дай мне пруфы, тогда будет заседание. Не будет пруфов, ничего не будет». Ну, пруфов не было, поэтому, собственно, ничего и не было. Вот. Касательно того, что Павел говорил, да, жалко, что Трамп не может просто спустить темник или методичку всем республиканцам, да, как им говорить, как им отвечать. Но вот, к сожалению или к счастью, американская политика, она, наверное, не такая немножко, да, позволяет все-таки даже внутри партии, где, ну, меньше стали, да, терпеть какое-то отклонение от генеральной линии, все равно люди могут говорить то, что им нравится, то, что у них на уме. Вот, касательно заявлений, я думаю, они будут, они есть уже, и в том числе и на Fox News. Вот я у себя писал, что одна из ведущих Fox News говорила, что нелегальных мигрантов якобы регистрируют там, где людям права дают, в Техасе. Техас, вот, республиканский штат. Ей про это сказал друг, которому сказал жена и друга. Ну, то есть мы вот эту историю уже слышали, да, про вот через несколько источников очень достоверные сведения. Вот, естественно, потом оказалось, что там в одном из городов, про который она говорила, там даже нет офиса автоинспекции, где людям права дают. То есть непонятно, как тогда там регистрируют мигрантов. Вот, и сами местные власти тоже об этом сказали. Кстати, стоит отметить, округ такой глубоко республиканский, там Трамп 80% набрал. То есть они все сказали, у нас ничего такого нет. Вот, поэтому такое есть, такое будет. Я с Павлом, наверное, не соглашусь. Я думаю, что Трамп, если проиграет, он будет раскручивать историю с тем, что выборы украли скорее. Вот, вопрос в степени, да, будет. Я не думаю, что он будет вот настолько, да, радикализироваться, говорить, что доставайте факелы и вилы, пойдем жечь избирком, вот, и не призывать к такому экстремизму, но я думаю, что он тоже будет пытаться, да, как минимум, бороться тоже. И, насколько я понимаю, с точки зрения вот инфраструктуры, чисто республиканцы к этим выборам более подготовлены подошли. То есть они уже заготовили юристов, у них уже есть активисты, да, которые постоянно смотрят списки избирателей, подают иски о том, чтобы их оттуда убрать, в основном под под предлогом того, что они якобы нелегальные мигранты. Вот, пока суды, вроде, насколько я понимаю, не согласны с этим, не предлагают такого. Ну, плюс, на самом деле, уже поздно. То есть нужно было это раньше делать. Чисто рационально суды этого не будут делать, потому что осталось... Голосование уже идет. Не то, что голосование через 2 недели, да, оно уже идет. Мы не можем как бы менять сейчас. Нужно было это делать там зимой как бы и весной. То есть если вы действительно считаете, что есть такие проблемы, нужно было это просто делать раньше. Сейчас это делать поздно. Вот. Но сейчас это просто удобно делать как инфоповод. Да, мы сказали, что нелегальные мигранты есть, а вот суды нас не послушали, нам отказали по каким-то там своим причинам. То есть это скорее вот в агитации, мне кажется, больше используется, вот, а после выборов, ну, после выборов уже посмотрим.
Да, Ян, спасибо. Ну и возвращаясь к тому, что Ян сказал, что выборы уже идут. В Америке в разных штатах в разное время начинается голосование. Опять же, вот повторюсь, что у меня в канале был спор, там, называть это досрочное голосование или раннее голосование. Ну, формально это называется early voting, то есть раннее голосование. Это абсолютно такое же голосование. Вы можете голосовать заранее, вы можете голосовать в день выборов. Вы только, главное, после дня выборов не можете голосовать, вот, а так, пожалуйста, у вас есть возможность сделать это и так, и сяк, от штата к штату. Павел, расскажите, пожалуйста, что с досрочным или с ранним голосованием сейчас происходит на территории штатов?
Да, Игорь, большое спасибо. Здесь, на самом деле, я бы сказал, что можно использовать термин досрочное голосование. Почему? Потому что это голосование, которое идет до срока. То есть, если вы запросили себе определенное право проголосовать там в некоторых штатах, потому что вы не можете досрочно проголосовать лично, если вы не соответствуете там требованиям, там, в том числе какой-то инвалидности, либо там какой-то срочной военной командировки и прочего, прочего, прочего. Но вообще, глобально, можно практически во всех 50 штатах поучаствовать и проголосовать досрочно. А в 39 штатах вы можете проголосовать лично досрочно в специальных местах, которые отведены для этого. Я у себя в канале выкладывал еще фотографии, как за рубежом сейчас точно досрочно голосуют из Парижа, как выглядит вот этот, то, что называется, место для голосования. А в 3 штатах только запрещено досрочно личное голосование. Это Миссисипи, это Алабама, это Нью-Гэмпшир. И на сегодня уже 7% избирателей выразили свое предпочтение на выборах. В том числе мы видели, что рекордная явка в Джорджии, одном из первых штатов, который начал досрочно голосовать. Мы видим, что 14% избирателей, которые не голосовали в 2020 году, проголосовали сейчас в 2024 году. Это говорит о том, что эти выборы в разы интереснее для них, и на кону стоит больше, чем стоял в 2020 году. Ну и в том числе у них больше возможностей для того, чтобы было проголосовать. Более того, по-моему, в первый день голосования по штату Джорджия проголосовало больше людей, чем в 2022 году и в 2020 году. По-моему, на 10% больше. А что самое интересное, что также голосование ведется и в других штатах. Больше всего голосовало людей в Южной Дакоте, 24%. На втором месте как раз идет Джорджия, и там проголосовало ну, почти 1,5 миллиона людей, или 20% на сегодня, на 21 октября. Что самое интересное, это, наверное, все следят не в целом за голосованием по штатам, потому что, ну, хорошо, Алабама побьет рекорд по досрочному голосованию. Ну и что, как бы, а что от этого меняется? Все следят за 7 колеблющимися штатами. В Неваде на данный момент проголосовало 116 тысяч избирателей. На первом месте по запросу почты и право досрочно проголосовать лично, это 40% демократов. Они лидируют. У республиканцев 35%. У Аризоны 370 тысяч человек проголосовало. На первом месте республиканцы 43% и 36% демократы. Висконсин, что меня очень порадовало, удивило, проголосовало 322 тысячи человек, при этом 41% это независимые избиратели. То есть не демократы и не республиканцы, это именно независимые. Потом уже идут демократы 40% и 19% республиканцы. Штат Мичиган уже 1 миллион человек проголосовал, из них 54% демократы и 36% республиканцев. Ну, это в целом по запросу, кто вот может голосовать и кто проголосовал. А Пенсильвания 700 тысяч проголосовало, 64% демократы, 27% республиканцы. Северная Каролина почти 1 миллион, 35% демократов и 34% республиканцев. Ну и Джорджия, я говорил, почти 1,5 миллиона, 49% республиканцев, 46% демократов. И тут что интересно, что если вот мы возьмем вот эти цифры только по там, почтовому голосованию, либо досрочному личному голосованию, и экстраполируем эти результаты без учета очного голосования на потенциальное количество выборщиков, которые можно получить на основе этих штатов, то мы получим, что Камала Харрис сейчас получила бы 281 выборщика, а Дональд Трамп только 246. Но это, опять же, эти данные нам ни о чем не говорят, это просто такая игрушечная математика, скажем так, потому что данные эти экстраполировать нельзя. Я напомню, что в 2020 году, по-моему, тоже республиканцы в Джорджии досрочно больше проголосовали на 2 или 3%, но при этом штат ушел кому? Он ушел к Джозефу Байдену. Поэтому пока началось раннее голосование, но мы видим, что в целом отдельные штаты ставят рекорды, но пока оно еще не достигло того уровня, который был в 2020 году на те же самые сроки, на те же самые дни.
Да, Павел, спасибо. Я здесь добавлю, чтобы для наших зрителей было более понятно, что результаты такого голосования, они пока не считаются. То есть мы не знаем, за кого проголосовали все эти люди. Да, мы можем ориентироваться, как Павел сказал, что там среди них проголосовало такой-то процент республиканцев, такой-то демократов, но опять же мы не знаем, как эти демократы-республиканцы проголосовали. Да, мы можем догадываться, что большинство, наверное, проголосовало за своего кандидата, но в том-то и весь интерес, что кто-то из демократов будет голосовать за Трампа, потому что он любит Трампа или там ему Кеннеди нравится, а кто-то из республиканцев, хотя бы те же, которые голосовали на праймере за Ники Хейли, пойдут и проголосуют за Камалу Харрис. То есть мы не знаем, как там по цифрам что будет. Ян, что-то хотите добавить по этой теме?
Ну да, например, в той же Джорджии у них вообще нет реестра по партийной принадлежности. То есть у них избиратели не могут регистрироваться как республиканцы-демократы, поэтому обычно, когда вот данные по этому штату приводят, это исключительно моделирование такое, то есть примерно какой электорат, исходя из данных прошлых выборов. Поэтому вот в этом плане это еще меньше нам говорит о том, за кого, да, будут условно голосовать избиратели досрочно. Вот, при этом я бы отметил, что на этих выборах побольше республиканцев стали голосовать заранее, ну и заранее, в смысле, приходя на избирательный участок или по почте, в отличие от выборов 2020 года, когда в основном демократы, ну, сильнее была вот эта поляризация, да, то есть в этом году больше республиканцев стали голосовать досрочно. В принципе, это как бы не хорошо и не плохо, да. То есть здесь это не имеет, да, какого-то такого значения. То есть и сам Трамп в этот раз тоже меньше, да, как-то критиковал досрочное почтовое голосование. Ну, точнее как, он иногда критиковал, а иногда говорил, идите голосуйте как можно раньше и по почте, и ногами, в общем, как угодно, главное, проголосуйте. А иногда говорил, вообще не голосуйте, у нас достаточно избирателей. Вот, то есть там была такая противоречивая рекомендация со стороны Трампа. Но, тем не менее, республиканцы решили чаще ходить на выборы досрочно, но это просто удобнее, да, когда вы имеете возможность проголосовать заранее, больше вероятность, что вы, собственно, проголосуете, потому что мало ли что случится в день выборов, не знаю, там работа будет, потому что в Америке все-таки день выборов это не выходной день общенациональный, поэтому бывает, что люди просто работают и не успевают проголосовать, поэтому, конечно, многим людям удобнее голосовать досрочно.
Да, Ян, спасибо. Но мы тогда двигаемся дальше. Некоторое время назад, наверное, несколько передач назад, мы обсуждали экономические обещания кандидатов. С тех пор и сами кандидаты успели больше пообещать. И, собственно говоря, появились какие-то дополнительные документы, на которые можно ориентироваться для того, чтобы понять их экономическую программу. Ян, расскажите про вот экономическую программу Харрис и Трампа. Что там интересного, на что нужно обращать внимание, что непонятно?
Да, спасибо, Игорь. Ну, я буду рассказывать применительно именно к дефициту бюджета, вот как обещания повлияют. Есть такой НКО, Комитет за ответственный бюджет, и они подсчитали, ну, очень ориентировочно подсчитали, сколько будет стоить американскому бюджету вот предвыборные обещания и Трампа, и Харрис. Харрис увеличит долг США в течение следующих 10 лет примерно на 3,5 триллиона, у Трампа на 7,5 триллиона. Но при этом это средние значения, то есть там есть минимальные и максимальные у обоих кандидатов. У Харрис за счет чего будет расти дефицит бюджета? Потому что она предлагает сокращать налоги для американцев, которые зарабатывают менее 400 тысяч в год, потом увеличение налоговых вычетов для родителей, 6 тысяч долларов, если новорожденный, и там постепенно сумма эта уменьшается. Потом продолжают субсидировать оплату медстраховок в рамках Обамакер. Помимо этого, поддерживать строительство, покупку жилья. Мы вот обсуждали ее предложение давать 25 тысяч первым покупателям жилья вот в качестве такого первоначального взноса за жилье. Помимо этого, отмена налога на доходы с чаевых, это она у Трампа украла, он первый это предложил, она у него стащила эту идею коварно. Потом предлагают увеличить финансирование пограничных органов, поддерживать малый бизнес, там, по-моему, льготы с 5 до 50 тысяч предлагают повысить, субсидировать оплату детских садов, общенациональная система декретных больничных отпусков, гранты для высшего и среднеспециального образования, потом система ухода на дому для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть вот такие стандартные, в общем, обещания демократов всем сделать поприятнее и получше. Собственно, где взять деньги, да, вот мы обсуждали в одном интервью, что Харрис не смогла ответить. У нее предложения в основном связаны с повышением налогов, то есть повысить налоги для корпораций, налоги на нереализованные доходы, повышение отчислений в медицинские страховые фонды для тех, кто зарабатывает как раз больше 400 тысяч в год, минимальный налог 21% для международных корпораций, ну и снижать цены на рецептурные лекарства, то есть вести переговоры от имени правительства с фармацевтическими компаниями, то есть говорить, мы не будем по такой цене закупать, давайте поменьше. Вот это, такая система сейчас есть, и она, в общем, работает, действительно снижаются цены на лекарства вот, в рамках госзакупок. При Трампе дефицит бюджета будет расти за счет продление расширения его налоговой реформы 2017 года, которую вот он в свой первый срок принял. Он говорит, что нужно ее продолжить, нужно ее расширить, отменить налоги на доходы с чаевых, это вот его оригинальная идея, со сверхурочных и с пенсионных пособий. В США, да, вот при Рейгане придумали такую идею забавную, брать налоги с социальных пособий зачем-то. Вот, поэтому, если вы социалку получаете, вы с нее еще и налог платите, потому что это считается доходом. Вот, не знаю, в чем смысл от такой гениальной идеи, но такой есть. И помимо этого, снизить ставку налога на доходы корпорации еще сильнее с 21% до 15%, увеличить бюджет Пентагона, само собой, тоже повысить расходы на пограничные органы, налоговые льготы на покупку первого жилья тоже, вот он уже стянул Харрис, но там без подробностей. А потом налоговые льготы на медицинский уход на дому, оплата процедуры ЭКО через государственную медстраховку. А собственно, вот Трамп откуда будет брать деньги? Тут самый главный пункт – это введение торговых пошлин в 60% для китайских товаров и от 10 до 20% на все другие импортные товары. Тут конкретики нет, Трамп иногда разные цифры называет. И вот только одна эта мера принесет бюджету от 2 до 4, почти с половиной триллионов долларов. При этом, ну, эффект как бы может быть для бизнеса в каком-то смысле негативный. Демократы, да, сейчас говорят, что это инфляцию, наоборот, разгонит. Но вот именно в рамках проекта Трампа это основная мера по наполнению бюджета, потому что никаких других повышений налогов он не предлагает, все остальные налоги он предлагает скорее сокращать. Помимо этого, вот он предлагает снизить расходы за счет отмены различных налоговых льгот и субсидий в сфере зеленой энергетики, вот которые Трамп, извините, которые Байден принимал с такой помпой развития зеленой энергетики. Потом обещают снизить неэффективные траты в федеральном правительстве. Вот мы помним, обещал Илона Маска на этот пост назначить, но тут не очень понятно, какой выхлоп, да, бюджетный для этого будет. Там эксперты оценивали от 0 до 250 миллиардов долларов. Ну, еще 200 миллиардов сэкономят за счет роспуска Министерства образования и отмены некоторых его программ. Ну, и теоретически дефицит может быть при Трампе еще повыше, потому что вот он за последние дни еще предложил сократить налоги, предложил сократить отменить, точнее, двойное налогообложение для американцев, которые за рубежом живут. И недавно у него еще была идея такая освободить от уплаты федерального подоходного налога полицейских, пожарных и военнослужащих. То есть вот такие тоже щедрые достаточно. У Камалы Харрис скорее, да, такие субсидии, льготы, пособия, у Трампа всем налоги сокращаем. То есть вот такое как бы радикальное видение, а бюджет как пополняем? У Харрис повышаем налоги для богатых или корпораций, у Трампа облагаем налоговыми пошлинами импортные товары. Вот такие два видения. Оба видения раздуют еще сильнее государственный долг несчастный американский, за которыми мы, россияне, очень пристально следим. Вот. Но что, наверное, необычно, да, для вот американских выборов, планы республиканца предлагают большее увеличение внешнего долга, чем у демократов.
Да, Ян, спасибо. Павел, хотите что-то добавить про экономику?
Да, ну давайте несколько аспектов. Первый тезис. Экономика – это про стимулы, и человек – это тоже про стимулы. Мы можем сколько угодно говорить про госдолг, но проблема-то в госдолге в том, что это деньги, которые получает государство. И вот эти цифры, что у одного там 3,5, а у второго 7 миллиардов, 7 триллионов будет, он для обычных людей толком ничего не значит. То есть там есть последствия в виде там инфляции, может, и прочих, прочих, прочих. Там, может, на ВВП влияет. Но давайте просто рассуждать с точки зрения вот действительно бизнеса и налоговой политики. Я посмотрел анализ Tax Foundation, мне было лень его прям в Excel вставлять, я чат GPT попросил его вставить, поэтому мне сравнил просто две таблицы. А то Tax Foundation, наоборот, считает, что как раз-таки деятельность Камала Харриса, она увеличит на 3,5 триллиона госдолг США, а у Трампа только 3 будет триллиона. Более того, его приложение по пошлинам по Китаю на 60% мне лично кажется спорным, и, скорее всего, это плохая история. Вот протекционизм в этом плане тоже, скорее всего, у него негативный будет, это больше ударит по местному бизнесу, потому что, окей, вы вводите эти пошлины, но рядовой американец в ближайшие 2-3 года будет страдать от этих пошлин, то есть будет вся цепочка производственная страдать. Это скорее минус. Но если мы говорим, опять же, про госдолг, вот давайте вот просто, что такое госдолг? Это вот разница между тем, сколько государство зарабатывает, в кавычках, то есть получает наших налогов, и сколько оно тратит, то есть на те же самые социальные программы, на всякие Medicare, национальную оборону, на различные проекты по процентным платежам, про выплаты существующему долгу и прочему, прочему, прочему. И большинство вот сейчас анализов, которые есть по экономической программе, они делают следующее. Они берут и говорят, вот кто раздует бюджет. И тот раздует бюджет. Почему? Потому что он не может никак на это повлиять. Просто размер в том, кто создаст правильный экономический стимул. Один, снижая налоги, создает их. Второй, как бы раздавая деньги, ну, Камала Харрис, там, в том числе та же самая программа субсидирования для там, афроамериканских мужчин, у которых не получилось что-либо с бизнесом, то, что она недавно опубликовала. Это вызывает очень много вопросов. Потому что тот же самый корпоративный налог 28% или закон, который она пообещала принять, если станет президентом, по 25% налогу для миллиардеров. Это история, которая берет и убивает местный бизнес. Она делает так, что вы привлекаете меньше инвестиций, вы меньше реинвестируете в собственный бизнес, вы сокращаете косты, сокращаете людей на работах, и чаще всего кто под это подпадает? Люди, которые пришли по разным социальным программам, например, компания взяла, открыла специальный бэк-офис, где набирает преимущественно женщин. Сокращаться будут именно такие программы. Вторые, кто будет сокращаться, это пенсионеры. Третьи, это молодые специалисты без большого опыта. И вот эта программа про о, давайте мы обложим богатых для того, чтобы богатые больше платили, наполняли бюджет, и что налоговая политика между богатыми и бедными несправедлива, это, ну, булшит абсолютно, вы уж меня простите, потому что именно богатые платят налоги в США. То есть вот если мы возьмем нижние 50% тех людей, которые сегодня платят налоги в США, это они платят меньше 3% всех поступлений в бюджет. Поэтому я бы предложил смотреть на экономические программы кандидатов не с точки зрения того, у кого бюджет раздуется. Почему? Потому что он раздуется в любом случае. И у Трампа он раздуется, и у Камалы Харрис. Потому что есть акторы, от которых государство в любом случае будет в том или ином виде страдать, и ни Трамп на это никак не повлияет, не повлияет ни Камала Харрис. Лучше смотреть, ну это мое личное мнение, на то, кто создает позитивный стимул, то есть кто делает так, что тот же самый бизнес, средний, там, средний бизнес, большие корпорации хотят реинвестировать этот капитал и развиваться. Потому что если вы убиваете инициативу внутри, повышаете налоги, то первое, о чем думает бизнес, это сократить косты, второе, перевести производство, как это произошло в США, в соседние страны, в ту же самую Мексику, где сегодня собираются американские автомобили. Или частично в Китае, где тоже присутствует замещение товара. Поэтому я бы сказал, что в целом программа, наверное, и того, она скорее такая больше популистская. Просто один хочет себе вырастить со временем таких гос чиновников или людей рабочего класса, которые были бы зависели от него, потому что он хочет там с пожарных всяких снять налоги и прочее. А вторая просто хочет раздать буквально деньги, не объясняя, откуда он их возьмет. И ни Трамп не объяснит, ни Камала тоже не объяснит, потому что госдолг всегда будет расти. То есть, что бы они ни сделали, он всегда при любом президенте будет расти, потому что система такая. Государство ввело огромное количество социальных программ, которые оно должно обеспечивать каждый год. И оно не может их покрыть, оно не зарабатывает столько. Это невозможно, просто экономически невозможно. Поэтому я бы сказал, что так, что и та программа не очень, и другая программа не очень. Надо посмотреть, что там предлагал Оливер Чейз или, не знаю, Джилл Стайн. Мне кажется, вот, честно говоря, вот Джилл Стайн, даже программа экономически, она, ну, наверное, как-то профессиональнее хотя бы выглядела. Спасибо.
Да, Павел, спасибо. Ну вот, собственно говоря, мы с вами прослушали такой короткий, я имею в виду, Яна и Павла, и мы с вами прослушали короткую такую экскурс в разницу между демократами, которые хотят поддерживать какую-то социалку, да, и республиканцами, которые хотят поддерживать бизнес, и как бы каждый из них считает, что это вот важное, самое важное направление, и в этом, собственно говоря, одна из принципиальных разниц между двумя партиями. Окей, но мы тогда двигаемся дальше. У нас остается где-то 6 минут, я сейчас быстро скажу, и коллеги вам предоставлю возможность сказать, да, там не забывайте, что у нас мы ограничены по времени. Значит, отличительная черта американских выборов это в том, что они не прямые. Избиратель выбирает выборщика, выборщик выбирает президента. Такая система, вот вся эта система таких выборов непрямых называется электоральный колледж, и она, по сути дела, противодействует такое антифаза прямых выборов, когда голосуют по принципу один человек, один голос. Значит, электоральный колледж, он возник исторически как попытка влиять на результаты выборов, но тем не менее, вот мы видим, что Штаты продолжают оставаться вполне успешно демократической страной, а есть мнение, что поскольку голосование идет за выборщиков, то система непрозрачна. Я вообще с этим не согласен. Почему? Потому что когда избиратель берет бюллетень, там написано не фамилия выборщиков, там написано фамилия кандидатов. Да, действительно, есть то, что называется faceless electors, которые, значит, обещают голосовать за одного кандидата, голосуют за другого, но на самом деле это редкая ситуация, и она, ну вот, она никогда ни на что не влияла. Значит, самое главное в электоральном колледже, с моей точки зрения, это то, что вот прямое голосование, один голос, один человек, один голос, оно меняется на сложную систему, когда штаты до некоторой степени уравниваются за счет того, что у них, с одной стороны, разное количество представителей в палате представителей, и поэтому разное количество выборщиков, но у всех штатов два представителя в Конгрессе, в Сенате. Вот. Поэтому вот вопрос, это баг или фича, он остается, критикует. Мое личное мнение, что ну, не трогай то, что работает. Если это работает, как бы, ну и пусть работает даже со всеми минусами и со всеми замечаниями. Давайте вот обсудим, Ян, что вы думаете? И напоминаю, что у нас сейчас остается 4 минуты, 2 минуты на вас, 2 минуты на Павла.
Ну, смотрите, во-первых, я отметил, что коллегия выборщиков это не какой-то гениальный институт, да, к которому пришли отцы-основатели, это результат компромисса. Одни хотели, чтобы выбирали напрямую, другие хотели, чтобы выбирали либо легислатура, да, то есть Конгресс, либо штаты выбирали. То есть это компромисс, это не то, что они вот придумали, сказали, какая гениальная идея, наоборот, все скорее говорили, что ну так себе идея, но как бы главное, чтобы штаты не разбежались. Это было тогда принципиально важнее. В чем проблема? Первая проблема – это вот нарушается принцип «один человек, один голос». Да? У Вайоминга на одного выборщика 200 тысяч избирателей, у Калифорнии 700 тысяч избирателей. И отсюда вот случай, когда кандидат набрал большинство голосов, но не получил большинства в коллегии выборщиков. Сторонники коллегии выборщиков говорят, что это защищает интересы маленьких штатов. Ну, не защищает, потому что два дополнительных выборщика в общей массе 538 выборщиков сильно не влияет. И маленькие штаты это особо не защищает, потому что мы не видим избирательной кампании в Вермонте или в Айдахо, да, вот в маленьких сельских штатах. То есть никто там кампанию не ведет. Все ведут кампанию в штатах, которым повезло быть колеблющимися в этом избирательном цикле. Вот. И не ездят они по Калифорнии, Орегону, Техасу и Флориде, где живет больше людей, чем во всех колеблющихся штатах вместе взятых. Потому что кандидату без разницы. Наберет он в штате 55% или 80%. Пока стабильно набирает большинство, отрыв не важен, значит, с точки зрения привлечения избирателей на остальные штаты можно ну, просто забить. Ну и кроме того, вот такой минус. Не стоит забывать, что коллегия выборщиков позволяет вариант, когда президента выбирает палата представителей, когда один из кандидатов набирает меньше 270 выборщиков. Причем тоже с не очень демократичными правилами, потому что каждый штат имеет по одному голосу вне зависимости от населения.
Да, Ян, спасибо. Павел, что вы думаете?
Ну, я абсолютный фанат этой системы, не очень фанат, честно говоря, прямой демократии, где 51% будет решать, кто изберется, почему. А каждые 20-30 лет у вас меняется идеологический или электоральный цикл. Что это значит? Сегодня у вас социал-демократы популярны, завтра у вас ультранационалисты будут популярны. Если у вас остаются те же самые публичные институты, которые позволяют вам агитировать, вести свою избирательную кампанию, агитировать вне избирательных кампаний, постоянно работать с населением, то вы со временем придете к тому, что ЭДГ у вас будет первые места занимать в Германии, и к тому, что у вас в Латинской Америке, вот как сейчас это происходит, последние 20-30 лет, у вас то красные, то синие выиграют, то консерваторы, то ультралибералы, то ультралевые, то умеренные правые. Мне кажется, что это не та история. Почему? Потому что она не дает той самой стабильности. Почему ценят США вот с точки зрения и капитала, и с точки зрения институтов? Что ты понимаешь, что будет через 5 лет, ты понимаешь, что будет через 50 лет. С точки зрения и инвестиций, и с точки зрения политического будущего. А, конечно, сейчас большинство, как мне кажется, избирателей, если их спросить про электоральный колледж, 60 плюс процентов, скорее всего, откажутся и скажут, что мы за прямую демократию. Но я с этим не согласен. Я также не согласен, ну, с том, что маленькие штаты остаются без представительства. Они остаются без представительства, если действительно они прореспубликанские или продемократические, и в этом электоральном цикле они не спорные, то есть они не колеблющиеся. Но были этапы, когда они были спорными. Были этапы, когда за Калифорнию все время сражались. Были этапы, когда Флорида была то синий, то красный. Поэтому тут тоже, опять же, зависит, какой электоральный цикл. Все меняется от демографии, поэтому мы можем в ближайшее время увидеть штаты, которые были когда-то красные, уже, соответственно, синими. Но я в целом за институт выборщиков, считаю, что это лучшее изобретение, которое только есть, поэтому США настолько стабильны политически и экономически.
Ну что ж, Ян, Павел, спасибо. Скажу, что наши вот эти разговоры, они, неважно, наши они или где-то там в американских СМИ, американцы обсуждают и так далее, там профессора или обычные избиратели, это все равно теоретические обсуждения, потому что для того, чтобы изменить это, необходимо внести изменения в Конституцию. Этого не будет в ближайшее время, во всяком случае. Но мы на этом заканчиваем. С вами были Трифекты, Веселов, Дубравский и Слабых. Увидимся на следующей неделе. Выборы все ближе. Пока-пока.
До свидания.